Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Сергей Ёлкин. Добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге. Сейчас температура воздуха в городе минус 9 градусов. Как всегда, в это время по будням мы рассказываем о самых интересных и значимых событиях этого дня. А прямо сейчас традиционная по понедельникам рубрика. К горожанам обращается губернатор Петербурга Александр Беглов.
Губернаторский эфир.
Здравствуйте, уважаемые ленинградцы и петербуржцы, с вами Александр Беглов. Меньше двух недель остается до главного юбилея наступившего года, 80-й годовщины полного освобождения нашего города от фашистской блокады. По решению президента России праздновать его вместе с нами будет вся страна. Большая работа, начата оргкомитетом во главе с Валентиной Ивановной Матвиенко, близится к своему завершению. Подготовлены концертные программы, торжественные траурные мероприятия, научные конференции, утвержден порядок предоставления единовременных выплат. Всем живущим в Петербурге, представителям поколения победителей, ветераны и блокадники, узники фашистских концлагерей и дети войны получат выплаты от города в автоматическом режиме. Уже вышли из печати новые книги, посвященные знаменательной дате. Так, архивный комитет правительства Санкт-Петербурга помог подготовить подарочное издание «80 фактов о блокаде». Малоизвестные цифры, документы, уникальные фотографии напомнят, что наш город не просто выживал в огненном кольце, а упорно и мужественно сражался с врагом. Только за первые 12 месяцев войны на фронт ушли 530 тысяч ленинградцев. Это шестая часть довоенного населения. 1,5 миллиона ленинградских женщин в 1941 году трудились на строительство оборонительных сооружений. А военные госпитали за время работы в Огненном кольце вернули в строй почти 595 тысяч наших бойцов. Городской союз писателей выпускает для современных подростков азбуку блокадного Ленинграда. Читателям постарше будет интересен сборник блокадных дневников ленинградцев, собранных нашим музеем блокады и публикуемых впервые. В школьные и городские библиотеки уже переданы первые экземпляры книги «Ленинградский щелкунчик». В ее основе реальная история о кошках, присланных в 1943 году в осажденный город из разных уголков Советского Союза. Животные помогли спасти ленинградцев от опасных заболеваний, которые могли распространяться из-за нашествия крыс. Отмечу, что военно-историческая сказка «Ленинградский щелкунчик» – это замечательный способ рассказать детям о героической обороне Невской твердыни. В пятницу 12 января в театрально-концертном комплексе «Карнавал» состоялась премьера одноименного спектакля. Первыми зрителями «Ленинградского щелкунчика» стали воспитанники кадетских корпусов, ребята из детских домов и многодетных семей, а также дети участников специальной военной операции. Для нас очень важно, что новое поколение петербуржцев активно участвует в патриотических акциях, работе по сохранению исторической правды, увековечиванию памяти жителей и защитников Ленинграда. Со вторника, 16 января, ребята в возрасте от 12 лет до 21 года начнут заступать в почетный караул на Пискаревском мемориальном кладбище. Каждый день со вторника по четверг с 12 до 16 часов они будут нести вахту на нашем посту номер 1 и у Вечного огня, и у монумента «Мать Родина». В среду, 17 января, в нашем городе впервые стартует новый музейный форум «Дневные звезды». Это одна из главных культурных программ предстоящего юбилея. 70 учреждений культуры вместе проведут порядка 150 мероприятий, посвященных истории освобождения Ленинграда от блокады. Выставки и лекции, спектакли и концерты, мастер-классы и экскурсии. Организаторы форума, наш комитет культуры и музей блокады, рассчитывают сделать его таким же традиционным и масштабным, как «Ночь музеев». Начинаем украшать улицы и площади северной столицы к 80-й годовщине нашей ленинградской победы. Первый этап завершим к 18 января, дню прорыва блокады. Продолжим размещать праздничные композиции вплоть до 26 января. Охватим более 100 адресов во всех районах города. Это в два раза больше, чем было задействовано в прошлом году. Ключевые элементы оформления ленточки Ленинградской победы, официальная эмблема 80-летия праздника и стилизованные флаги Ленинградского и Волховского фронтов. По-новому будут украшены Невские и Московские проспекты, шоссе Революции и Красногвардейская площадь. Оформление напомнит, что по ним со стороны Ржевки в город въезжали машины, проехавшие по дороге жизни. На проспекте Народного ополчения, где проходил передний край обороны Ленинграда, появятся световые композиции в виде противотанковых ежей. Первые световые решения, связанные с темой блокады, получат центральные набережные города. Отмечу, что все последние годы мы активно работали над тем, чтобы сделать Петербург светлее в осенние и зимние вечера. За время недавних новогодних каникул наш город принял 1 100 000 туристов и экскурсантов. В отзывах в сети интернет многие отметили яркость наружного освещения в историческом центре и художественную подсветку наших архитектурных ансамблей. Большую роль в этом сыграли наши партнеры из корпорации «Газпром». По проекту, который реализуется в прошлом году, были заменены светильники на Малой Морской, улицах Восстания и Пестеля, Суворовском и Лиговском проспектах, Преображенской площади, Адмиралтейской, Дворцовой и Английской набережных. На днях мы провели заседание Межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и «Газпромом». Наше взаимодействие давно уже вышло за рамки газоснабжения. Сегодня двусторонняя дорожная карта насчитывает более 70 проектов. От создания комфортной городской среды, строительства объектов спорта и образования до программы импортозамещения, сохранения исторического наследия, научных и культурных проектов. Подчеркну, что «Газпром» активно работает в городе и по своему основному профилю – занимается модернизацией энергетических объектов. В прошлом году компания завершила обновление Автовской ТЭЦ. Сейчас готовится замена оборудования на Василеостровской и Северной ТЭЦ. По поручению президента России мы продолжаем уделять особое внимание развитию инженерной и коммунальной инфраструктуры. На четверть увеличили мощность юго-западной ТЭЦ. Третий водогрейный котел позволит обеспечить теплом более чем 200 новых зданий в Красносельском районе. На прошлой неделе запустили новую газовую котельную в Шушарах. Больше всего ее ждали в школе номер 511. Проектирование и монтаж оборудования выполнены в кратчайшие сроки всего за 9 месяцев. Шушары на наших глазах перестают быть депрессивным спальным районом, лишенным социальных объектов и рабочих мест. Город подписал соглашение с Министерством экономического развития о двукратном расширении особой экономической зоны Санкт-Петербург. Ее территория увеличится на 154 гектара. Из них 127 гектаров новых площадей приходится на площадку Шушары. Туда готовы прийти 40 компаний-резидентов с инвестициями более чем 57 миллиардов рублей. Еще 10 компаний планируют разместить свои высокотехнологичные производства на участке Парнас площадью 28 гектаров. Продолжаем развивать социальную структуру поселка Шушары. В доме номер 8 по Старорусскому проспекту организуем Центр социальной помощи семьям и детям Пушкинского района «АЭСТ». Еще в один районный подростковый центр «Пушкинец». В поселке Парголово нашли здание под Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского района. Также в Красносельском районе на проспекте Патриотов и в Невском районе на Гудиловской улице будут открыты новые детские сады. Мы набрали хороший темп по ликвидации дефицита мест в образовательных учреждениях Петербурга. Важно его сохранить. Другая важная задача – ранняя профориентация. На прошлой неделе мы говорили об этом на совещании членов морской коллегии при правительстве России. Его провел вице-премьер Денис Мантуров. Наш город приступил к подготовке кадров для судостроения и флота со школьной скамьи. Успешно работает морская школа Московского района и морской лицей Приморского района. В ряде школ есть программы подготовки юных моряков. При морской технической академии имени адмирала Синявина работает морской ресурсный центр дополнительного образования детей. Также морской федеральный ресурсный центр доп. Образования детей создан в университете имени адмирала Макарова. На базе Санкт-Петербургского морского технического университета началось обучение старшеклассников морских инженерных классов. В заключение хотел бы передать петербуржцам привет от наших бойцов, получивших ранения в зоне спецоперации и проходящих лечение в окружном военном госпитале. Побывал у них в минувшую субботу, поздравил с прошедшими праздниками от имени всех петербуржцев. Пожелал скорейшего выздоровления и успешной реабилитации. Рассказал, как Петербург и другие регионы России создают условия для занятий паралимпийскими видами спорта. По итогам визита попросил спортивные федерации города, руководителей и лидеров паралимпийских команд Санкт-Петербурга расширить контакты с нашими героями, чаще их навещать, заряжать спортивной энергией. Вручил подарки пациентам и военным медикам. Также поблагодарил руководство госпиталя за верность петербургским традициям. Госпиталь был учрежден 188 лет назад, и с тех пор внедряет все лучшее, чем располагает медицинская наука. Кроме того, он располагается в уникальных исторических корпусах. Сегодня проводится их капитальный ремонт, реконструкция. Город готов оказывать необходимое содействие в этом важном деле. На сегодня это все. Берегите себя и своих близких. Вместе мы справимся. С вами был Александр Беглов.
Новости дня. Новости дня.
Мы продолжаем программу «Новости дня», коротко о главных темах. Следователи возбудили уголовное дело после крупного пожара на складе «Wildberries» в Шушарах. Двухдневная задержка рейса из Пулково в Дубай заинтересовалась транспортная прокуратура. В Смольном помогут ветерану поставить спектакль ко Дню Победы. В Гатчинском районе готовится к открытию мемориал, посвященный мирным гражданам, погибшим во время Великой Отечественной войны. В Ленинградской области в рамках цифровизации появится единая медицинская информационная система. И Российская национальная библиотека отмечает 210 лет со дня открытия для читателей. К знаменательной дате там подготовили выставку «На пользу общую». Сегодня гость новостей дня Юрий Яшков, руководитель первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу. Сегодня, 15 января, отмечается День образования Следственного комитета России. О причинах и ходе расследования громких преступлений, совершенных в Петербурге, о том, какие люди выбирают для себя профессию следователя, и о том, как нашему городу удалось избавиться от звания криминальной столицы, поговорим с нашим гостем. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Мессенджер WhatsApp плюс 7-921-982-86-56 и прямой телефон в студии 347-5003. Беседа начнется примерно через 12 минут, а сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
Следователи возбудили уголовное дело после крупного пожара на складе «Wildberries» в Шушарах. Спасатели МЧС даже спустя двое суток после ЧП проливали тлеющие конструкции и разбирали завалы. Представители маркетплейса отмечают, что пока не удается установить местонахождение как минимум пятерых сотрудников, которые в момент пожара могли находиться на территории склада. С подробностями Мария Гордеева.
От трехэтажного склада площадью 100 тысяч квадратных метров почти ничего не осталось. Пожар в Шушарах разгорелся в субботу утром. Огромный логистический центр вспыхнул за считанные минуты. Черный густой дым наблюдали жители южной части города. Как уверяли в компании, пожарная сигнализация сработала штатно. Открытое горение удалось ликвидировать только к середине следующего дня. Огонь уничтожил порядка 70 тысяч квадратных метров комплекса. В момент ЧП на смене находились более 1500 человек. По официальным данным, погибших нет. За помощью медиков обратились двое. У 56-летнего работника врачи диагностировали закрытый перелом фаланги пальца правой стопы. А сотрудница оперативного штаба администрации склада, которая оказалась в медучреждении с признаками отравления продуктами горения, сейчас проходит восстановительные процедуры. Ее самочувствие уже улучшилось. По одной из версий, причиной стало короткое замыкание. Следователи уже возбудили уголовное дело, рассказал старший помощник руководителя управления СК по Петербургу по связям со СМИ Сергей Капитонов.
По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации в связи с пожаром в поселке Шушары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса России «Злоупотребление полномочиями». По данным следствия, в результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности на складе ВОО «Wildberries» произошел пожар, вследствие чего обрушилось здание склада, а также уничтожены хранившиеся на нем товары. Продолжается осмотр места происшествия, выполняются необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
По приблизительным подсчетам страховщиков, имущественный ущерб от пожара может превысить 10 миллиардов рублей. Всем покупателям вернут деньги в случае невозможности заменить утраченные товары. Продавцы также получат компенсацию, отметила руководитель глобальной пресс-службы Wildberries Екатерина Санченко.
Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. Ущерб будет покрыт, его размер сейчас уточняется. Остальные склады компании работают в штатном режиме. Ближайшие поставки в Шушары перенаправлены на другие склады.
Для сотрудников организовали выдачу уцелевших личных вещей. Часть работников уже перешли на другой склад в Уткиной заводе. По данным СМИ, руководство онлайн-ритейлера уже ищет новое помещение. Уже начались переговоры об аренде склада на юге города. Однако найти аналогичные площади будет непросто. Кроме того, как отмечают эксперты, на территории Петербурга доля свободных складов совсем невелика.
И еще один пожар в Шушарах. Всего в полутора километрах от сгоревшего склада минувшей ночью произошло другое серьезное ЧП. Загорелась пилорама на Ленсоветовской дороге. Огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. Пожар тушили по повышенному номеру сложности. По некоторым данным, во время пожара взорвались газовые баллоны. Прокуратура Пушкинского района проводит проверку обстоятельств произошедшего. Задержка рейса из Пулково в Дубай, который должен был состояться еще в ночь субботы на воскресенье, но до сих пор не отправился в путь, заинтересовалась Северо-Западная транспортная прокуратура. Ведомство организовало проверку. С подробностями Ольга Дубышева.
Самолет из Петербурга в Дубай государственной авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов не может улететь из Пулково уже вторые сутки. Изначально планировалось, что воздушное судно отправится в воскресенье 14 января в половине первого ночи. Но вылет переносился несколько раз, и самолет до сих пор остается на земле. Пассажиры рассказали, что причиной задержки стала неисправность самолета. В авиаперевозчике же заявили, что рейс был задержан по операционным причинам. Тем временем в аэропорт Пулково для работы с пассажирами выехали сотрудники Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры, рассказала помощник прокурора ведомства Алена Краева.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров в связи с задержкой авиарейса, вылетающего в Дубай. В настоящее время вылет перенесен по технической причине. В прокуратуре организована мобильная приемная в аэропорту Пулково, проводится взаимодействие с пассажирами и представителями авиакомпании. Транспортная прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет исчерпывающие меры и реагирование.
В очередной раз самолет должен был вылететь в понедельник в 9 утра. Но в настоящее время рейс до сих пор задержан. Пока его перенесли на вторник, 16 января, на 7 утра. Однако уверенности, улетит ли борт и в этот раз, по-прежнему нет. Всего на рейс было зарегистрировано 79 человек. 21 пассажир сейчас находится в гостинице, им выдали ваучеры на питание в кафе. Несколько путешественников отказались от билетов, остальные разъехались по домам. Кто и как компенсирует людям пропавшие дни отпуска, деньги, потраченные на поездки ночью в аэропорт и обратно, и сорванные стыковки со следующими рейсами, пока неизвестно.
Новости дня. Хроника событий.
Губернатор Александр Беглов встретился с 97-летним ветераном Великой Отечественной войны Андреем Бабыльковым. Старейшему военкору Петербурга глава города пообещал помочь в осуществлении его мечты – постановке спектакля ко Дню Победы в память о его погибших друзьях-фронтовиках. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Андрей Бабыльков ушел на фронт 14 лет и День Победы встретил в Кёнигсберге. После войны участвовал в спецоперациях по ликвидации бандеровских банд на Украине и демобилизовался из армии только в 1951 году. На гражданке работал на Пятигорской и Амурской студиях телевидения и возглавлял Гомельскую филармонию. После переезда в Ленинград работал на руководящих должностях в БДТ, Ленкоме и Пушкинском театре. При этом бывший военкор не забывал и журналистику. Был спецкором газет «Советский моряк», «Морская газета», «Патриот» и «Новый Петербург». Сейчас 97-летний ветеран, невзирая на возраст, продолжает активную общественную деятельность по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Бывший фронтовик регулярно встречается с молодежью и школьниками и делится с ними воспоминаниями. Губернатора ветеран попросил помочь осуществить свою мечту – воплотить на сцене пьесу Виктора Розова «Ее друзья». По задумке Андрея Бабылькова, в его спектакле действие должно быть перенесено в современный Мариуполь, где главная героиня теряет зрение после ранения осколком снаряда. И далее все будет как в оригинальной пьесе. Получить аттестат и поступить в институт девочке помогут ее друзья и учителя.
Я сделаю городу подарок, если вы поможете. Я поставлю пьесу «Ее друзья». Она неоднократно мной ставилась, чтобы стихи о Мариуполе, искренние, пронзительные, и песни.
Андрей Акадьевич, вот давайте вашу мечту осуществим. Здесь у нас есть режиссер. Поможет он поставить.
Конечно.
Во встрече с ветераном принимал участие режиссер Алексей Матвеев, который поможет ветерану осуществить его мечту. Спектакль по пьесе Виктора «Розова и ее друзья» планируется поставить ко Дню Победы.
Возведение памятника мирным гражданам, погибшим во время Великой Отечественной войны в Гатчинском районе, входит в завершающий этап. Ход строительства сегодня инспектировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вместе с представителями Российского военно-исторического общества. С подробностями Владимир Снитков.
Инициатива создания мемориального комплекса в Гатчинском районе Ленобласти появилась еще в конце 2020 года. Напомним, именно здесь, в районе деревни Зайцево, в годы Великой Отечественной войны располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские концентрационные лагеря для детей. Комплекс будет напоминать о тех трагических событиях. Его основу составит 47-метровый монумент, на вершине которого расположена фигура матери с детьми. Внизу у насыпного основания установлена многофигурная скульптурная группа на фоне мозаичного панно с подсветкой. На площадке перед ступенями, ведущими к монументу, будет гореть вечный огонь. В сотни метров от мемориала построен павильон, где разместилась памятная экспозиция и зал, где планируют проводить торжественные мероприятия и встречи молодежи с ветеранами и блокадниками. По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, он осматривал ход строительства. Комплекс будет напоминанием о трагедии простых людей, не военнослужащих, а именно мирных граждан, жертв нацистского геноцида.
Очень важно, что проект реализован масштабно. Вот высота 47 метров, она не случайна. Мы хотели, чтобы этот памятник был виден с разных точек тех, кто здесь проезжает. Здесь пересечение нескольких дорог, включая федеральных трасс. Здесь рядом аэропорт Пулково. Здесь рядом наш большой сосед Санкт-Петербург, а в то же время Ленинградская область, на территории которой были десятки концентрационных лагерей. И что для нас очень символично, мы сразу приняли решение о том, что мы не будем говорить только о Ленинградской области или о России. Мы будем говорить о трагедии жертв геноцида фашизма во всем мире.
Активный процесс возведения мемориального комплекса начался в прошлом году. Сейчас стройка входит в завершающий этап. К монументу уже проложены дороги. Все сооружения подключены к инженерным коммуникациям. Благоустроена прилегающая территория. Фактически это небольшой парк. По периметру мемориала высажены деревья и кустарники. Установлено световое оборудование и фонари на дорожках. Оставшиеся работы планируют завершить в ближайшее время. Открытие памятника приурочат к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
18 часов 32 минуты в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас минус 9 градусов. В последней части программы вас ждут новости, экономическая информация и рассказ о событиях культуры. Сегодня гость новостей дня Юрий Яшков, руководитель Первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу. Сегодня, 15 января, отмечается День образования Следственного комитета России. О причинах и ходе расследования громких преступлений, совершенных в Петербурге, о том, какие люди выбирают для себя профессию следователя и о том, как нашему городу удалось избавиться от звания криминальной столицы, поговорим с нашим гостем. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.sbb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общение, вопросы и ответы Радио России. Мессенджер WhatsApp плюс 7 921 982 86 56 и прямой телефон в студии 347-5003. Беседа начнется через несколько секунд. Встречаем гостя.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, в нашей студии Юрий Яшков, руководитель Первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу. Юрий Григорьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Юрий Григорьевич, ну прежде всего с праздником вас. Сегодня Следственный комитет России отмечает 13-ю годовщину с момента образования. Поздравляем вас и ваших коллег.
Спасибо.
И перед тем, как мы перейдем непосредственно к нашей беседе, хотелось бы, что называется, по горячим следам спросить вас о ЧП, которое произошло в Петербурге. Это, я имею в виду, пожар на складе в Вайлдберрис. Я так понимаю, что именно вашему управлению поручено взять это дело для расследования. Каковы там последние новости?
Ну, на сегодняшний момент пока не смогли установить, что кто-то погиб, это самое главное, да, пока что у нас таких сведений нету, ну, расследование только начинается, можно сказать одно, то, что сейчас уже, в принципе, в СМИ такая информация есть, то, что разрешение на эксплуатацию у здания не было. То есть оно по всем документам в стадии строительства. То есть очевидно, как минимум одно серьезное нарушение компания Wildberries допустила.
Понятно. Спасибо. Тогда будем вслед за вами следить тоже за ходом этого расследования. Теперь переходим уже непосредственно к главной теме нашей беседы. И начать хотелось бы с вопроса о том, в чем заключается работа следователей, чем она отличается от работы других сотрудников правоохранительных органов и в чем отличие следователя полиции от следователя именно Следственного комитета.
Работа следователя Следственного комитета заключается в том, чтобы установить истину по преступлению. То есть происходит преступление, соответственно, следователь должен понять, кто это преступление совершил, установить весь круг виновных, значит, предъявить им обвинение и направить уголовное дело в суд. А дальше уже суд решает, виновен, невиновен, и определяет наказание. От следователей полиции мы отличаемся минимально в том плане, что суть расследования примерно та же самая. Мы тоже, как и они, руководствуемся Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. У нас только разные категории уголовных дел. У нас это самые основные базовые наши дела. Это убийство, причинение тяжких телесных повреждений, повлекшие смерть, изнасилование, все, что связано с несовершеннолетними, и все, что совершили сотрудники правоохранительных органов. Ну, это вот так в крупную клетку обрисовал то, что является нашей базой. Вот. Ну, еще много-много всего. А у сотрудников полиции, следователей, это базовыми являются это кражи, разбои, грабежи.
И если говорить непосредственно о вашем управлении, то, я так понимаю, речь идет о самых тяжких преступлениях.
Да, по Санкт-Петербургу, безусловно. Все, что самое тяжкое, все у нас.
К тяжким преступлениям мы относим...
Убийство, в первую очередь.
Как люди выбирают профессию следователей? Как вы сами пришли в нее?
Ну, у всех разный путь. Я пришел в конце учебы в университете, когда нужно было определяться, куда пойти. Я решил пойти немножко поработать в прокуратуре. Мы тогда еще все были в прокуратуре, следователи. Это был 2003 год, то есть 21 год назад.
А институт какой, вы сказали?
Санкт-Петербургский государственный университет. И, честно говоря, первый был план немножко поработать, чтобы, так сказать, сориентироваться в юриспруденции, куда дальше двигаться. Вот так понравилось, затянуло и до сих пор не отпускает.
Так, то есть вы пришли в профессию 20 лет назад. Как изменилась ли преступность за эти два десятка лет? Можно ли сравнить уровень преступности в Петербурге в начале нулевых и сейчас?
Да, можно сравнить. Она изменилась в лучшую сторону, я считаю, в том плане, что, например, если раскрываемость убийств в 2003 году была там меньше 70%, сейчас она 94% официально. А если даже разбираться в тех нераскрытых, это, как правило, технические всякие старые истории. То есть текущая приближается к 100%. Изнасилование, соответственно, раскрываемость вообще 100%, и тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть, тоже приближается к 100%.
Так, Петербург вообще можно ли назвать криминальным городом? Вот, в частности, интересуется и наш слушатель Иван Юрьевич, который отмечает, что наш город, к сожалению, и область мелькают исторически как криминальные. Вот когда-то его называли бандитский Петербург. Насколько актуально это сейчас, на ваш взгляд?
Мне кажется, сейчас совершенно не актуально так называть город. Да, в 90-е годы, ну, безусловно, это было так. И сейчас одно из направлений деятельности нашего подразделения — это как раз мы расследуем те преступления, которые оставались нераскрытыми в 90-е, начало 2000-х. Это как бы как раз вот преступления, совершенные организованными преступными группами. Вот, довольно интересная тоже и пласт работы, и нам удается привлечь к уголовной ответственности людей спустя 20-30 лет. И многие до сих пор живы, абсолютно в полном здравии. Неожиданностью полной для них приходится то, что, соответственно, спустя столько лет приходится отвечать за те злодеяния, которые были давным-давно. Вот. А сейчас, безусловно, ну, действующей такой активной организованной преступной группы, ну, ее просто не существует. То есть если бы она сейчас была, довольно быстро она была бы ликвидирована. В этом нет никаких сомнений. Вот. Есть, конечно, люди, которые, скажем, отсидели, либо не были привлечены к этому вот в 90-е, и сейчас, например, находятся на свободе, чувствуют себя достаточно уверенно, хорошо, стали там приличными бизнесменами. Вот наша, в том числе, задача приходить к таким людям и напоминать им о своих грехах, призывать к ответу.
Итак, я правильно понимаю, что у нас есть телефонный звонок в студии. Так, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, это Мироненко Олег Петрович. Я профессиональный историк, читаю лекции о линии обороны Ленинграда. И вот ровно год тому назад были найдены останки воинов в том месте, где ближе всего к Ленинграду подошла линия обороны уже, буквально при входе в город. Это улица Авангардная, Красносельский район. И вот там были найдены тела воинов. Я обращался в следственное управление и говорю, может быть, какая-то помощь нужна, вот как вот нужно. Сказали, что значит, мы будем разбираться. Вот, а народ меня спрашивает, я не могу ничего сказать, потому что у меня нет информации.
Так, а вопрос в том, что с этими останками?
Да, спасибо. Как удалось, ну, сказать, что будут идентифицировать, там вот и изучать. Вот. Ну, Олег меня Петрович, удовлетворит так. Любой ответ, потому что если еще не провели, то, может, нужно провести, я не знаю.
Спасибо большое, Олег Петрович, вопрос понятен. Итак, Юрий Григорьевич, конкретно ваше управление занимается ли подобными изысканиями?
Подобного рода материал у нас был, но немножко другое место, не тот адрес, это был Пушкинский район. Соответственно, если у него есть вот у слушателя вопрос по адресу, который он назвал, он может подойти в Московский 81 в любое время, соответственно, и задать, ну, мы разберемся, выясним, что конкретно с теми обнаруженными останками произошло.
Понятно. Спасибо. Если возвращаться к громким делам прошлого года, которыми занимался Следственный комитет, можно выделить целый ряд таких значимых, потрясших город историй. Одна из них связана с так называемой ЧВК «Рёдан», появившейся год назад в России. Новая молодежная субкультура прославилась в кавычках драками в торговых центрах и в одночасье стала знаменитой. А что сейчас с ней, с возбужденными делами в отношении этих подростков?
Смотрите, специально ЧВК «Рёдан» в Санкт-Петербурге никак себя не проявляла, по нашим данным, по крайней мере, у нас каких-то уголовных дел по ним нету. Я так понимаю, что это субкультура, которая особо не успела ничего совершить, даже если планировала, была, так сказать, на корню сразу ликвидирована. Что касается другого громкого дела, где, так сказать, связано с Туралом Мамедовым,
да.
Схожего, скажем так,
да.
Где, так сказать, группа, там, я называю их трэш-блогерами, вот в своих трэш-блогах как бы пыталась... Значит, как-то контент себе поназаписывать, и вышло четко на нашу, так сказать, дорожку нарушения уголовного закона. То есть все они, соответственно, установлены. В том числе Турал Мамедов недавно экстрадирован из Азербайджана, привлечен к уголовной ответственности. Меняют соответствующие статьи, как правило, это хулиганство. Соответственно, скоро, в ближайшее время, дело будет направлено в суд.
Я напомню, что речь идет о той самой банде трэш-блогеров, которые на улице избивали случайных прохожих и снимали это все на видеокамеру. Во многом благодаря деятельности Следственного комитета наконец-то спокойнее стало на Думской улице, до недавнего времени главной барной улицы Петербурга. Расскажите, пожалуйста, там какая была работа проведена?
Да, у нас системная работа и по Думской, и по улице Рубинштейна, потому что эти две улицы действительно превратили, так сказать, центр города в небольшую помойку. Да, там, вот, соответственно, постоянно бродили девушки, так называемые промо-девушки, которые затаскивали нетрезвых клиентов в всякие сомнительные бары. Ну и там, соответственно, целый комплекс приключений ждал нетрезвых клиентов, начиная от того, что там чеки пробивали вместо 5 тысяч, 50 тысяч, пользуясь алкогольным опьянением, там, заканчивая просто банальным воровством денег с карт. И прочими приключениями. Соответственно, у нас там целая выработанная система, как с такими барами бороться. Ну, во-первых, у нас есть прямо целое преступное сообщество, группа из 10 баров, владельцев всех этих баров, они, значит, соответственно, находятся в следственном изоляторе уже почти 1.5 года. Соответственно, всех работников тоже, кто причастен непосредственно к преступлениям, тоже привлечены к уголовной ответственности. Скоро их ждет суд. Также мы периодически профилактируем такие бары, по которым много заявок. Соответственно, выносим предписания, представления, осматриваем, выходим с обысками, добиваемся их закрытия с владельцами помещений, значит, объясняем, что недопустимо, значит, соответственно, с такими-то людьми работать. Вот, поэтому удалось навести порядок.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Юрий Яшков, руководитель первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу. И продолжая о громких нашумевших делах прошлого года, еще одно громкое дело было связано со смертью пациентки после липосакции, которая была сделана в одной из клиник Петербурга. Клиника в результате была официально закрыта, однако после появилась информация о том, что клиника в том же здании продолжала работать. Как так получилось и каково было вообще дальнейшее развитие событий в этой истории?
Ну, конкретно данное дело и преступление расследуется в районном подразделении Василеостровском. Ну, насколько мне известно, там владелец этой клиники привлечен к уголовной ответственности. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Она, соответственно, сотрудничает со следствием. И следствие, так сказать, в самом разгаре. Что касается, почему клиника работала, по большому счету у нас действующие уголовно-процессуальные меры, они распространяются только на физическое лицо, то есть конкретно виновное физическое лицо. Мы не можем привлечь к уголовной ответственности юридическое лицо, то есть если клиника там оказывает какие-то, так сказать, неопасные услуги, например, там, косметологические, запретить мы не можем деятельность там прям полностью. Конкретно лицо, на которое сейчас собраны доказательства, девушка, которая привлечена к уголовной ответственности, она, соответственно, работать точно не может, она под домашним арестом.
Еще Следственный комитет в минувшем году занимался и массовыми отравлениями едой из службы доставки. Там каким выводом пришли следователи?
Там тоже дело, значит, находится в районном подразделении. Оно, насколько мне известно, будет привлечен конкретный сотрудник компании Greenbox, который, соответственно, отвечал за то, чтобы продукты были свежие, соответственно, не содержали каких-либо опасных веществ. Соответственно, данное уголовное дело тоже скоро будет направлено в суд. Вот, статья довольно жесткая, то есть, вот как, возвращаясь к предыдущей истории, у нас тут врач, который, да, аналогичное там, да, преступление у него было, тоже пациентка скончалась, его вот как раз месяц назад осудили к 11 годам лишения свободы. То есть, и то же самое и в компании Greenbox, тоже, в принципе, статья предусматривает серьезное достаточно меру наказания.
Если говорить о работе следователя, то вообще как проходит его рабочий день следователя Следственного комитета? Это больше кабинетная работа или необходимо выезжать на место преступления?
Ну, каждый раз по-разному. То есть в основном это, безусловно, кабинетная работа. Это, в принципе, наверное, 70% работы — это допросы людей. То есть уголовное дело в основном состоит из допросов. Это самая важная информация, которую можно добыть, это, конечно, общаясь с людьми. Далее следователь по мере необходимости выезжает в экспертное учреждение, назначает экспертизы, осматривает компьютеры, телефоны, изъятые в ходе следствия. Ну, в конце следствия составляет обвинительное заключение для того, чтобы дело направить в суд.
Если работа следователя и допросы, и опросы свидетелей, и подозреваемых — это главное в работе следователя, то можно ли говорить о том, что вот уже основываясь на опыте, вот, например, вы можете понять, человек, который перед вами сидит, обманывает вас или нет?
Ну, некоторые такие моменты есть, но мы все-таки чисто эмоционально меньше ориентируемся. Хотя, конечно, ну, чуйку никто не отменял, как говорится. И очень часто бывает, что вот как бы вроде как человек все отрицает, а следователь там подходит и говорит, что вот я чувствую, что врет, все не так. это является поводом как бы досконально перепроверить. И довольно часто это действительно, значит, у нас полностью подтверждается. Но я бы сказал, такие методы основные — это все-таки ловля на мелочах. То есть человек, когда врет, он, значит, когда ты что-то придумываешь, ты не продумываешь каждую мелочь. Вот, а придумать ее по ходу довольно сложно, потому что начинаешь нагромождение лжи, ложь на ложь, и получается, сам себя запутываешь. Тем более сложно, так сказать, если подробно рассказал какую-то выдуманную версию, через там, несколько часов ее повторить. Как правило, два лживых допроса, если они сделаны в разные дни, они отличаются друг от друга всякими нестыковками. Вот, потому что правда, она как бы всегда одна. Вот, то есть у нас даже еще зачастую обвиняемые, наблюдая, что часто довольно пытаются смешать ложь и правду. Это тоже нам помогает. Вот, например, было вот убийство сотрудницы Мариинского театра, самой пожилой, соответственно, там 93-летняя бабушка. И там заказчик этого убийства, она, значит, когда себе алиби придумала, она смешала правду и ложь. И, соответственно, сказала, что вот, вот после того, как она посетила там бабушку, поехала в Окей. Вот, это магазин, покупать продукты. Вот. И, ну, решили проверить, потому что вот как раз то, о чем вы говорили, как-то очень странно она себя вела. Вот, посмотрели видеокамеры с Окей и обнаружили, что она там встречалась очень эмоционально, у нее была встреча прямо с непосредственными убийцами. Вот, и там даже не надо было звука, можно было понять, что там речь шла про убийство. Вот, то есть она таким образом совершенно... не было необходимости признаваться, что она ездила в этот Окей, может быть, мы бы и не смогли бы вычислить. Вот. Но решила, так сказать, полправду смешать с вымыслом и сама...
Добавив правдоподобности.
Да, и сама себя, так сказать, закопала.
Итогом расследования уголовного дела является обвинительное заключение. Что это за документ и что происходит после того, как он составлен?
Это основной документ, это итог всего следствия. Это документ, который составляет большой объем. То есть, если дело большое, соответственно, многоэпизодное и много обвиняемых, оно может занять половину этой студии на одного человека. Вот, вот это целая проблема сейчас, то, что объем обвинительного заключения в связи с тем, что у нас век информационных технологий растут. И на бумаге это уже выглядит прям совсем несерьезно. Соответственно, сейчас вот законодательство меняется, чтобы оно наконец-то становилось в электронном виде. А по маленькому делу оно может составлять 20 листов.
А как-то следователь непосредственно уже в судебном процессе участвует?
Мы заставляем наших следователей ходить в суды по уголовным делам. Во-первых, это полезно знать, что там происходит, чтобы так, контакт не терялся, потому что никто лучше следователя дела не знает. Ну, а иногда нас даже... просят прийти, помочь там, что-то рассказать, показать, и, сказать, оказать содействие, кого-нибудь доставить, найти и так далее. То есть, в принципе, оконченным считается работа следователя, когда приговор вступает в законную силу. Поэтому мы, естественно, не бросаем дело, направив дело в суд. Становится, конечно, легче, появляется больше времени, но стараемся следить за судьбой наших дел.
И напоследок, Юрий Григорьевич, такое напутствие начинающим следователям. Что нужно делать, чтобы стать хорошим следователем?
Вопрос так неоднозначный. У него нету такой формулы. У нас вот реально все люди разные. Я могу назвать нескольких следователей успешных нашего управления, и они вот все будут по характеру разные. То есть в целом, ну, общая черта, наверное, то, что человек должен способен выполнять одновременно несколько задач. Это очень непросто. То есть какая-то вещь прям горящая, актуальная, срочная, вот, но нужно при этом не упустить то, что на сроках, и так какие-то моменты вот всегда держать в голове, чтобы везде успеть. Отличить главное от неглавного, вот, и, соответственно, приоритеты расставить и вперед.
Понятно, спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Юрий Яшков, руководитель первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу. Юрий Григорьевич, спасибо вам за беседу и еще раз с праздником вас. Всего доброго.
Спасибо.
Новости дня. Хроника событий.
18:54. Продолжаем программу «Новости дня». Минус 9 градусов сейчас в Петербурге. Курсы основных валют далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар – 87 рублей 68 копеек, евро будет стоить 96 рублей и 7 копеек.
Новости дня. Культура.
Российская национальная библиотека отмечает 210 лет со дня открытия для читателей. Двери учреждения распахнулись 14 января 1814 года. К знаменательной дате в новом здании РНБ на Московском проспекте представлена выставка «На пользу общую». Среди экспонатов – документы 19-20 веков, редкие книги и журналы, а также архивные фотографии. Елена Медведева расскажет подробнее.
20 витрин экспозиции знакомят с основными вехами истории первой публичной библиотеки страны. Выставка разделена на две части. В первой, посвященной работе учреждения в XIX веке, представлены документы, где отражены основные этапы развития, рост читательского интереса. В списке читателей первой стоит фамилия поэта Антона Дельвига. Далее имена будущих декабристов Кюхельбекера и Бестужева. Появление первых читательниц было отмечено в документах библиотеки 1817 года. Часть выставки посвящена выдающимся директорам, среди которых Алексей Оленин, Модест Корф, Афанасий Бычков, а также знаменитым сотрудникам, баснописцу Ивану Крылову, поэту Николаю Гнедичу и другим, отметила куратор выставки Мария Туманова.
Можно сказать, в документах 1809 это опыт нового библиографического порядка для императорской публичной библиотеки графу Строганову от Алексея Ленина. И документ 1810 это акты, относящиеся до нового образования императорской библиотеки. Это переписка Строганова с Александром Первым, где вот как раз-таки Александр Первый упоминает фразу «на пользу общую». Полностью фраза звучит «на пользу общую» без разбора лиц.
Рассказывается о непростых годах начала 20 века, когда из-за Первой мировой резко сократилось финансирование библиотеки, переломных революционных событиях, когда во многом был изменен принцип ее работы и, конечно, отражен героический период Великой Отечественной войны и блокады. Ни на один день библиотека не прекращала своей работы, говорит Мария Туманова.
В годы войны в библиотеке существовал стационар для сильно ослабленных людей. Огород. Но стоит отметить, что библиотека вела обычную библиотечную научную жизнь. То есть представлены у нас библиографические труды, это описи Толстого и Лермонтова, а также бюллетени новых поступлений 42-го и 43-го годов. То есть, несмотря на такое страшное время, все равно фонды пополнялись.
20 век – это время стремительного развития библиотеки. Отдельный рассказ о легендарном директоре Владимире Зайцеве, который стал инициатором многих важнейших проектов и программ, способствующих консолидации библиотечного сообщества страны. Именно в годы его руководства, в начале нулевых, было построено современное книгохранилище на Московском проспекте, отремонтированы читальные залы главного здания.
Завтра, по сообщениям гидрометцентра, в Петербурге и Ленинградской области ожидается преимущественно облачная погода. Пройдет снег. Ветер ночью северо-восточный, северный слабый, днем северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха по области ночью минус 9-14, местами на севере до минус 17 градусов, на юге до минус 5, днем минус 3-минус 8, на северо-западе местами минус 10-15. В Петербурге температура воздуха ночью минус 8-минус 10, днем от 6 до 8 градусов. Градусов мороза. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, а днем начнет повышаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, порывистый, волнение умеренное. 17 января ночью в большинстве районов, а днем местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью минус 11-16, местами минус 18-минус 23 градуса, днем минус 9-14, местами до минус 19. 18 января утром и днем снег, местами сильный, к концу дня потеплеет до минус 6-минус 11 градусов. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Сергей Ёлкин. Всего доброго!
«Новости дня»